Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 7. Символ авторского права 2024. Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это занятие номер 7. Гимны. Повод для похвалы. Богословие гимнов. Молитва. Благодарим Тебя за все средства благодати, кровь Христа, умершего за грехи наши и очищающего нас от всякого греха, очищающего наши руки от наших проступков, очищающего наши уста от нашей плохой речи и неправильной речи. Спасибо, что Ты простил нас во Христе. Итак, наша способность в нашем служении сегодня зависит не от нас самих, а от Вашей благодати. Спасибо за Ваш Дух, который вдохновил Ваше Слово. И теперь мы молимся, чтобы Ваш Дух осветил Ваше Слово. Я молюсь, чтобы Вы дали мне благодать справиться с этим честно, с изяществом и разумом. Это не от меня, ибо я знаю, насколько я грешен, а от Вас. Я молюсь за каждого студента, который слушает этот курс. Некоторые из них скромны и обескуражены. Пусть они будут воодушевлены. А некоторые горды и уверены в себе. Пусть они будут смирены к Твоему Слову. Это одно и то же слово, но каждому студенту мы будем служить по-разному. Пусть Ваш Дух применит это соответствующим образом во имя Христа. Аминь. Все в порядке. Мы рассматриваем разные подходы к книге псалмов. Наша цель не развивать богословие псалмов как таковое или духовную жизнь, которую мы можем почерпнуть из псалмов, а скорее дать всем нам, учащимся, инструменты для изучения псалмов на протяжении всей жизни. Я думаю, что в этом курсе я мог бы быть полезен при рассмотрении различных подходов, с помощью которых мы можем найти в псалмах теологические и духовные истины для нашего назидания. Итак, одним из подходов был исторический подход, при котором мы принимаем надстрочные индексы, указывающие на авторство псалма. Во многих случаях 73 из них принадлежат Давиду. Я привел доводы против большинства академических кругов, утверждая, что эти надстрочные индексы действительно заслуживают доверия. И действительно, как признает и Новый Завет, Давид действительно был автором этих псалмов. И мы сделали это как могли. Это имело глубокие последствия для нашего понимания псалмов, поскольку теперь мы понимаем, что «я», говорящее в псалмах, — это царь. Это позволило нам более широко изучить тот факт, что царь является очень доминирующей личностью в псалмах. В псалмах часто говорится о царе, даже в тех, которые не принадлежат Давиду. Итак, в 84-м псалме, паломническом псалме, когда они прибывают в Иерусалим, они молятся за царя, потому что именно он представляет царство. И благодаря этой царственной интерпретации мы понимаем себя в царе, а сын Давида, по сути, больше, чем сын Давида. Он сын Божий. Итак, псалмы говорят о нем прямо или косвенно, но они о царе и, следовательно, о доме Давида. Иисус — сын Давида. И поэтому о нем говорят. Толкование Нового Завета не является чем-то навязанным Ветхому Завету. Оно естественным образом вырастает из траектории развития откровения Бога о себе. И мы также знаем, что сегодняшняя церковь, вы и я, поскольку мы в церкви, что мы во Христе и что мы — семя Авраамова. Поэтому мы во Христе, и Он молится за нас, и мы молимся во Христе. Поэтому, когда мы молимся вместе со Христом. Мы молимся во имя Христа в единстве с Сыном Божьим и Сыном Давида. Так что я думаю, что это имеет глубокие последствия. Другой подход — это формальный подход, позволяющий понять, с какой литературой вы имеете дело. Мы начали это с широкой концепции поэзии. Итак, мы рассмотрели, как читать стихи. Мы видели, что в еврейской поэзии поэзия имеет три аспекта. Вся поэзия кратка. Это как слайд-шоу, проза больше похожа на кинофильм. Итак, с каждым стихом вы получаете очень четкую картину. Вам как бы нужно понять, как стихи сочетаются друг с другом по мере их развития. Итак, это кратко и очень изысканный стиль. Там полно фигур речи. Это показывает нам, что сам Бог очень эстетичен. но основная идея поэзии – параллелизм. Вы произносите строку, а затем говорите о, но не повторение, а связанное с ней утверждение, которое дает вам другой взгляд на нее. Так, мы сказали, например, во втором псалме, что он в гневе своем обличит их. Он наведет на них ужас. Он упрекнет их в своем гневе. Он устрашит их в своем гневе. Итак, очевидно, что у вас есть параллелизм между гневом и гневом, упреком и террором, но тогда упрек и террор — это параллельно, но это не одно и то же. Этот упрек — это то, что делает Бог, а террор — результат упрека. Итак, читая еврейскую поэзию, вы смотрите на то, как стереофонически вы слышите истину. У вас есть два аспекта. И ты думаешь, как связаны эти две линии, и это выгодно. И в то же время, чем они отличаются. И это входит во все виды богатого понимания этого слова. Итак, мы сделали это в конце последнего часа работы в форме. Мы посмотрели заданное стихотворение и попробовали, мы сделали 23-й псалом. Одним из аспектов поэзии являются, конечно же, фигуры речи. Весь псалом представляет собой фигуру речи овцы и бастионной земли. В псалме 22 показано, что Господь заботится о своей пастве. Господь восстанавливает свое стадо. Господь защищает свое стадо. Все это делается посредством образов воображаемого языка. Итак, стадо это, следовательно, обеспечение это питание, ну, в греческом, в еврейском есть разные слова для обозначения травы. Деша — это тончайшая трава, не трава святого Августина, а трава поля для гольфа, очень нежная трава. И восстановление идет у тихих вод. Он восстанавливает овец, потому что овцы не могут вынести слишком много. Затем овца возвращается. Несмотря на то, что он идет через самые темные ущелья, овца не боится, потому что с ним Бог, и у него есть оружие, чтобы уничтожить врага. И тогда он меняет имидж. Теперь мы в палатке шейха. Поэтому, когда он вернется, оказаться в овчарне было не такой уж и хорошей идеей. Итак, вместо того, чтобы находиться в овчарне, мы находимся в шатре псалмопевца, и нам преподносятся те же самые истины, потому что теперь вместо травы у вас есть стол, и эта чаша, переполненная. И его заменяет водопой. Теперь у нас есть масло для помазания головы, чтобы освежить ее. И защита всего этого находится в присутствии моих врагов. Итак, он снова говорит то же самое, но с другим изображением, и овец, что чудесно, лучше палатка шейха и хозяин. Но затем он завершается климатически последней сценой, которая является истинной псалма храмом. «Я вернусь в дом Господень, который есть храм». И там он рассказывает нам, что защищает это положение, и если выразить это прозой и абстрагировать, то я говорю о благости Бога и его верности нам. Итак, буквальное толкование того, о чем идет речь, вы получаете в конце псалма. Но дело в том, что я попытался использовать псалом, чтобы проиллюстрировать, что это образный язык. Истина в том, что всякий раз, когда мы говорим о Боге, где Бог есть Дух, все, что мы говорим о Боге, является образным, метафорическим. И мы можем описать Бога только этими метафорами. Я отказываюсь менять метафоры о Боге. Итак, если Бог представляет себя Отцом, и это метафора для представления Его отношений с нами, я не могу изменить этот образ на Мать. Но когда я сделал это, я фундаментально изменил свое понимание Бога. Итак, мне приходится оставаться с собственными метафорами посреди всего этого. Мы выходим за рамки поэзии и начинаем более искусно работать с псалмами. И сейчас мы говорили о разных формах псалмов. Именно тогда я вчера дал всю предысторию формирования критики, ее сильные и слабые стороны, а также то, как она возникла в результате более высокой критики. Но в любом случае мы увидели, что озабоченность формой критики исходит из германистики. Итак, они говорят об этом, и я буду использовать немецкие слова, потому что именно они используются в литературе. Итак, пока вы читаете, вы увидите эти термины. Вы увидите «Sitzayem Leben», что означает «наступление жизни». Откуда возник псалом? теперь те, кто изначально критиковал Гункеля, отвергли авторство Давида. Им нужен был исторический контекст. Итак, они спросили, какова была жизненная ситуация, когда этот псалом был распространен, откуда возник этот псалом. Я думаю, что некоторые псалмы, такие как псалмы о нем, которые мы собираемся рассмотреть, и песни благодарственной хвалы, действительно возникли в храме, вероятно, благодаря гильдиям певцов. Я думаю, что они также исходили от Давида, который спроектировал храм и с нетерпением ждал храма. И я подозреваю, что он сочинял гимны в ожидании того, что будет храм. Он отложил все деньги на храм, все резервы для храма. Он дал проект храма. Он был поэтом-лауреатом, написавшим посвященную храму 30-й псалом. Итак, я предполагаю, что он также подготовил гимны для храма. А значит, он вполне мог быть автором гимнов, которые предназначались для храма. Я действительно не уверен, были ли его псалмы прошения изначально предназначены для храма. Я этого не знаю, мне это не ясно. Но что я точно знаю, так это то, что в конечном итоге его стихи, полные великой тоски, боли, протеста и борьбы с Божьей справедливостью, в конечном итоге оказались в храмовом богослужении, потому что были переданы музыкальному директору, а это означало теперь то, что было личным для Давида. Теперь применимо ко всем нам. Это дает нам право использовать эти псалмы для себя, поскольку они были переданы музыкальному руководителю. Итак, его прошения и его похвалы предназначались для нашего использования, наши прошения и наше восхваление для всей общины в связи с их королем. Это дает вам возможность по-другому взглянуть на эти псалмы. Вот я смотрю, а потом сказал, что они сгруппированы, Гункель сгруппировал их по общим словам, общему настроению, общим мотивам и так далее. В итоге у него получилось 5 основных типов псалмов. Это были гимны, песни хвалы. Я думаю, неправильно, к сожалению, это слишком сильное слово. Он ограничил царские псалмы 10 псалмами, в которых упоминался царь. Так, например, во втором псалме «Я поставил царя моего на Сионе, на святой горе моей». Он назвал это царским псалмом. Псалом 18 о победах царя, псалом 20, где царь выходит на битву, а священник и народ молятся за царя, когда он выходит на битву. Псалом 21, царь возвращается победителем из битвы. Псалом 45, свадебная песня царя. Псалом 110, это коронационная литургия. Я поставил, он царь, как Мелхиседек, и это о царе. Итак, у вас есть 10 псалмов, в которых прямо упоминается царь, но они не все сгруппированы вместе, а просто как бы разбросаны по псалтирю, потому что весь псалтирь, око, по сути, является царем. В них упоминается король при определенных обстоятельствах. Итак, это вторая категория. Это категория, которой я не знаю, она слишком ограничена для меня. Третья группа после гимнов. Его третьей группой были псалмы жалобы, которые он назвал. Они ходят под разными именами. Их можно назвать жалобой. Их можно назвать плачем. Их можно назвать петицией. Как мы увидим, эти псалмы имеют отдельные мотивы, а псалмы, которые мы можем назвать прошением, содержат в себе в качестве одного из мотивов плач или жалобу. Поэтому вы можете называть их либо одним мотивом, а именно прошением. Насколько мне известно, почти все они, кроме Псалма 63, имеют прошение. Или у них есть плач, и вы можете сказать плач или жалобу, потому что иногда они оплакивают свою ситуацию, в которой оказались, или протестуют, говоря, что несправедливо, что мы находимся в этой ситуации. И это можно назвать жалобой. Благодаря гильдиям певцов. Я думаю, что они также исходили от... Это различие обычно не проводится в литературе, но оно того стоит. Но поэтому он сгруппировал их всех вместе и назвал это жалобой. Я говорю жалоба, плач, прошение, и в литературе используются разные названия. Я отчасти для ваших учеников, я делаю это для того, чтобы, когда вы читаете комментарии и читаете такой язык, вы знали, что означают эти слова и откуда родом автор. Итак, до сих пор мы говорили о том, что есть псалом хвалы, гимн и псалом прошения. И еще есть третий, и это благодарная похвала, тада. Благодарная похвала отличается от похвалы вообще. В восхвалении вообще вы говорите о качествах Бога, Его существе, Его сущности, Его передаваемых атрибутах, Его вечности, Его всемогуществе. И вы говорите о Его работе в истории Израиля в целом. Это не конкретно. Итак, вы проследите историю Израиля и то, что Бог делал для своего народа на протяжении всей истории. Это похвала. Благодарная песня — это конкретный ответ на молитву. Это не широко. Это Бог, я просил тебя об избавлении, и ты освободил меня. Это песня благодарной похвалы. Так что вполне законно отдельный тип. Есть 15 благодарственных хвалебных песен. Есть 50 песен прошения. В твоих заметках я привожу тебе все псалмы, хвалебные они или нет. Я этого не делал. Гункель так и сделал. Я имею в виду, возможно, я говорил об этом. Да, это огромная работа, в типичном тевтонско-немецком стиле, каждая деталь, это просто потрясающая работа. Я не знаю, прославлял ли он когда-либо сам Бога. Может, и так, но я этого не чувствую. Когда он закончил, он восхвалял Бога. Простите. Когда он завершил эту большую работу, он восхвалял Бога. Он этого не сделал, хотя умер. Да, он убил его. Ну, во всяком случае, и так, и он разделил это на общий плач и индивидуальный плач. Скорбил ли весь народ, как при засухе или поражении, или отдельный плач, как Давид, оплакивавший врагов либо в период Саулида, либо в период восстания Авессалома и так далее. Итак, это были общие категории. Я говорил, что в то время, когда я читал Гункеля, случилось так, что я читал хронику. Меня поразило и ошеломило 1 Паралипоменон 16:4, где Давид поручил левитам обращаться с прошением к Лихаски, Легадоту, для благодарения, Легалелу, для восхваления. Тут же в хрониках мне рассказали, что существует 3 вида псалмов. Нужно было просить, нужно было хвалить и нужно было благодарить. Он не делал различия между личностью и сообществом. Частично это связано с тем, что это очень четкое и очень сложное различие, потому что глаз — это король, который представляет людей, которые заботятся о людях. И поэтому, когда мы смотрим на Псалом 4, говорит он, многие говорят все, что одно покажет нам добро, о котором мы сказали, что прольется дождь. И далее говорит, наполни сердце мое великой радостью, когда у них будет изобилие зерна и молодого вина. Таким образом, он идентифицирует себя с сообществом и постоянно движется туда-сюда. Итак, это Христос молится о нас, о нашем благе. И он радуется, когда его благодать удовлетворяет наши нужды. Итак, затем мы приступили к пению гимнов, хвалебных псалмов. Итак, мы рассматриваем эту конкретную форму, и наш метод состоит в том, чтобы взглянуть на псалтирь широко. Итак, у нас есть чувство к псалтире. Затем я выберу 1 или 2 отдельных псалма и рассмотрю их более подробно. Таким образом, мы можем насладиться тем, что мы узнали, в широком смысле из всей массы псалмов. Вот где мы находимся. Мы находимся на 55-й странице наших заметок, и в середине ее находится гимн. В этой части, в этой лекции, 6-й и 7-й, мы разделили ее на 3 части. Первая часть заключалась в том, чтобы провести различие между этими 2 типами хвалебных псалмов, гимнами и благодарением, песнями благодарной хвалы и конкретным ответом на молитву. Я также заметил, что в иврите нет слова «благодарение». Лучшего перевода у нас нет. Я пытался объяснить это, потому что в день благодарения мы говорим «спасибо». Это не иврит. На иврите день благодарения вы встанете и скажете «позвольте мне рассказать вам, что Господь сделал для нас». И будьте очень конкретны. Ты не говоришь «спасибо, Боже». Вы говорите, что это публично. «Позвольте мне рассказать всем, что Бог сделал для меня». и это публичная похвала. Это благодарная похвала. Итак, это не какой-то личный разговор между вами и Богом. Это похвала, потому что слово «день благодарения» тогда, что означает «исповедаться». Его можно использовать для исповедания греха, но это также и выражение хвалы за то, что я исповедую, что Бог сделал это для меня, и это не случайность. Итак, вы публично признаетесь в том, что Он для вас сделал. Вот что мы подразумеваем под благодарной похвалой. Это различие, которое я делаю между двумя типами псалмов вверху страницы. Затем мы получаем общую похвалу. Мы имеем дело с гимнами так, как обсуждали их. А в конце, на странице 72, у меня есть небольшой раздел, посвященный песням благодарственной хвалы. Итак, я начну с того, что отмечу, что есть два типа. Затем я развиваю один тип, а затем развиваю второстепенный тип. Вот так и построена лекция. Теперь давайте посмотрим на гимны. Мой план здесь немного запутан, но есть пять моментов, которые я хочу отметить по поводу гимнов. Первый — это мотивы гимна. Второй — это спектакль, который на самом деле исполняет и поет гимны. Это немного здесь. Я должен был записать страницу, для которой это нужно. Да, ну, страница 55, и я пытаюсь найти следующую. По производительности. Ага. Где? 54, 64. Да. Хорошо. Это производительность. 64, это, да, это показатель. Тогда си, это богословие того, что они хвалят в Боге. Каково содержание похвалы? Богословие хвалы. Затем я говорю о подвиге хвалебного псалма. Это песни Сиона, которые находятся на странице 71, где вы прославляете место, где живет Бог, песни Сиона. И, наконец, я кратко упомянул об этом, но не стал развивать это. Я просто обращаю внимание, существуют так называемые интронизационные псалмы. Я думаю, что это неправильное название. Это несколько неправильное название, но оно есть в литературе, и каждый будет говорить о псалме, посвященном интронизации. Любой, кто занимается честностью, ученостью и чтением, обязательно прочитает псалом, посвященный возведению на престол, песни Сиона. Итак, вполне уместно, что на уровне семинарии я обязан ориентировать студента на литературу, знакомить его с литературой, знакомить с концепциями. Поскольку так много литературы является академической, она написана на основе неевангелических предпосылок, поэтому, как профессор-евангелист, я все время общаюсь и оцениваю, отсеивая, что хорошо, а что, по моему мнению, плохо, и оценивая это. Итак, чтобы провести студента через это. Вот что мы задумали. Хорошо, возвращаясь к странице 55, посвященной гимнам, я начинаю с обсуждения мотивов гимна. Есть три. Это призыв к похвале, представление. И тогда есть повод для похвалы. Интересно, что мне нравится думать об этом как о призыве к похвале, это спичка, которая зажигает огонь. Повод для похвалы горючее, которое загорается. Что ты хвалишь? Итак, один из них — совпадение. Звонок — это спичка, которая зажигает огонь. Тогда у вас есть топливо, которым является сам огонь. Это звонок. Потом это часто заканчивается «Аллилуйя, слава Господу». Вы возвращаетесь к новому призыву хвалить. Итак, вот те три типа, которые мы получаем, вывод. Как я проиллюстрировал это на странице 56, самым коротким псалом, вот вам призыв, хвалите Господа, все народы, превозносите Его, все народы. И теперь у вас есть причина, велика Его любовь к нам, и верность Господа вечна. И тогда у вас будет Аллилуйя, слава Господу. Это настолько коротко, насколько это возможно. Глубокий, абсолютно глубокий. Вы просите языческие народы прославить Господа за то, что Он сделал для нас. Подумай об этом. Разве это не невероятно? Вы хотите, чтобы мир и народы прославляли Бога Израиля за то, что Он сделал для них и что Он для них значит? Я думаю, это требует небольшого исследования. И это то, на что мы будем смотреть, о чем мы здесь говорим. Вчера мы просмотрели весь 33-й псалом, который представляет собой гораздо более нормальный и обширный гимн хвалы. Затем мы вернулись и оказались на странице 57. Теперь я начинаю развивать эти мотивы. Итак, я начинаю с обсуждения мотива призыва к похвале. Затем я продолжу на странице 62 причину похвалы, а затем на странице 64 сделаю вывод. Итак, вы можете видеть, что у нас здесь довольно много страниц, почти 5 страниц, которым я собираюсь, где мы находимся. Размышление над вступлением и призывом к похвале. Итак, есть несколько замечаний по поводу призыва к похвале, которые я считаю достойными размышления. И я действительно много беру это из Гункеля, но их 3. Прежде всего тем, что это повелительное наклонение. Вас призывают и в повелительном настроении велят славить Господа. И об этом стоит задуматься. Гункель в своей утонченной, германской манере делит его на второе лицо, третье лицо и первое лицо. Итак, вы хвалите Господа, или пусть люди славят Господа, или я буду славить Господа. Позвольте мне славить Господа. Он очень утончен. Но дело в том, что оно в повелительном наклонении. И вчера я поднял вопрос перед Кс-Льюисом, является ли Бог самовлюбленным? Должен ли Бог быть? Он не уверен в себе. Почему Бог велит нам хвалить меня? Мы бы обиделись, если бы кто-нибудь сказал: «Похвалите меня, посмотрите, какой я молодец». Я имею в виду, что нам не нравятся эти спортсмены, которые ходят вокруг и танцуют, хвалят меня и смотрят на меня. Здесь что-то психологически не так. Так почему же Бог говорит: «Хвалите меня, хвалите меня»? И именно этот вопрос поднимает Кс-Льюис. И Кс-Льюис обращается к этому вопросу, говоря: есть вещи, которые достойны восхищения, и не хвалить неправильно. Итак, он сравнивает это с картиной, великой картиной. Он говорит, что мы имеем в виду, когда картина достойна восхищения. Мы имеем в виду, что это настолько здорово, что достойно похвалы. А если ты этого не хвалишь, то с тобой что-то не так, и ты труп, если не видишь этого. Поэтому это зависит от того, разговариваете ли вы с кем-то мятежным и говорите: «Хвала Господу». Это то, что является предостережением, предостережением и исправлением. Хвалите Господа, потому что вы не хвалите Господа. Ну, я думаю, что чаще всего это больше похоже на черлидера, который разжигает огонь и помогает всему собранию принять участие. И выражение, которое я ненавижу, это петь так, как ты имеешь в виду. Ну, я ненавижу это выражение. Пойте, потому что вы это имеете в виду, и так далее. Но мы все понимаем благие намерения этого. Итак, другими словами, и вот тут мы и оказались. У нас это было на странице 58. И вот он сказал о Боге: вот предмет, которым можно восхищаться. И он сравнил человека, который не видит этого в конце этого предложения, с неполной и искалеченной жизнью тех, кто глух к тону, никогда не слышал ни звука, никогда не был влюблен, никогда не знал настоящей дружбы, никогда не заботился о хорошей книге, никогда не наслаждался ощущением утреннего воздуха на своих щеках. Это слабые образы людей, которые никогда не видели Бога во всем его великолепии и не могли восхвалять его и восхищаться им. Они глухие. Они слепы к великому искусству. Итак, я обнаружил, что раньше мне было немного скучно по теологии, но в мой светский век, когда существует клевета на Бога и пренебрежение Богом, я нахожу размышления о Божьих качествах совершенно освежающими и полезными. И его нет, просто нет. Итак, слава Богу, что мы можем прийти в церковь и прославить Его. В нашей повседневной жизни мы можем хвалить Его. И в 95-м псалме мы читаем, что мы должны славить Его при любых обстоятельствах. И он говорит: «Придите и славьте Господа». Это на странице 58, «Приходите и славьте Господа». И затем в 6-м стихе он сказал: не ожесточайте своих сердец, как вы сделали в Мериве, как вы сделали в тот день в Массе в пустыне, когда им не хватало воды, и они жаловались вместо того, чтобы славить Бога. Итак, вместо того, чтобы жаловаться, и для этого есть место, давайте убедимся, что мы выходим за рамки жалоб и честно выражаем свои чувства. Но давайте выйдем за рамки этого и прославим Господа. Хорошо. Страница 59. Еще одним фактором является настроение энтузиазма. Это не прохладно. Богу мы нравимся либо горячими, вам будет либо жарко, либо холодно. Он хочет, чтобы мы были как Мелани. Я думаю, что Мелани, она вся здесь. Значит, она не теплая. Она вся там. И это то, чего хочет Бог. Ему нужен пылкий дух, кто-то, кто весь здесь. Итак, это типичный Гункель, который все анализирует. Об этом свидетельствует форма спектакля. Это делается с помощью музыки, пения, песен, музыкальных инструментов, и музыка сопровождает это и выражает наш энтузиазм. Оно выполняется с движением. Они входят перед ним и его воротами, это действительно процессия. Они хлопают в ладоши. Они славят Господа. Они поднимают ваши руки. Ну, эта цитата, слава Господу, все вы, рабы Господни, которые служат ночью в доме Господнем, которые хотели бы быть слугами Господними, суть левиты, священники. Итак, они стоят всю ночь и весь день и ночь. Они славят Господа, поднимая руки в святилище, и славят Господа. Он призывает их против формализма. Чтобы угодить Богу, нужно действовать с энтузиазмом. Итак, главные слова, а именно с три главные слова, которые в гимнах выделяются по своему положению, обозначают настроение. Это радоваться, превозноситься, быть счастливым. И на самом деле часто смысл самого псалма состоит в том, чтобы радоваться и прославлять Бога. Раньше это было, его приносили в жертву. Похвала сопровождалась жертвоприношением животных. Но с приходом Нового Завета, который был до разрушения храма и жертвы Христа, теперь в письменном виде приносят жертву хвалы. Итак, когда мы возносим хвалу, это похоже на жертву, приносимую Богу. Это приятное благоухание для Бога, но без животного. Итак, без животного мы продолжаем славить Бога и сегодня, вознося хвалу Богу в молитве. Это приятное благоухание для Бога. Это для нашего блага. Мы выражаем, что живем в реальности. Мы не служим мертвому Богу. Итак, следовательно, мы не мертвы. Если Бог жив и мы славим Его, мы будем полностью осознавать реальность. Мы увидим людей посреди этого. И аллилуйя — это начало и конец псалма, который дает некоторое выражение энтузиазма. Итак, поразмышляйте над этим призывом к похвале. Прежде всего следует отметить, что это необходимо делать и делать это с энтузиазмом. Третий вопрос — кто это делает? Кто это выполняет? Это делают хоры и слэш или прихожане. Итак, в древнем Израиле были хоры. Это были гильдии левитов. Итак, у вас есть псалмы сынов Кореевых, корейские псалмы, асафические псалмы. Это были разные гильдии в Израиле, левитские гильдии. Некоторые были певцами, некоторые были привратниками в храме. У них были разные функции в храме, так что корейцы, я думаю, были еще и привратниками. Итак, они также были храмовыми певцами, и это было большой честью. Итак, это было целое собрание. И вроде бы когда сказано «благодарите Господа, кто это говорит?» И мы можем предположить, что там был какой-то руководитель хора. Итак, Гункель обращает внимание на Мириам. Пророк Мариам и сестра его Аарон взяли в руку свою тимпан, и все женщины последовали за ней с тимпаном и ликованием. Тогда Мириам запела им, и все они пели под руководством Мириам, которая вела их в этом танце хвалы. Эти хоры и общины упоминаются часто. Вы можете видеть, как Гункель анализирует это. У тебя есть все стихи. У него не было компьютера. Он просто все проанализировал. Итак, я только что отсканировал его книгу, и вот что у вас есть, немного изменив ее. Те, кто восхваляет его, получают всевозможные имена моральной чести. Он не хочет похвалы. Он не хочет, чтобы люди, ведущие прелюбодейную жизнь, пели Amazing Grace. Это не угодно Богу. Он ненавидит это. Есть люди, которые живут неправильно, поют евангельские песни и восхваляют Иисуса как литературный жанр. Эти люди употребляют наркотики и морально сбивают молодежь с пути. Они поют хвалебные песни, и квартеты поют хвалебные песни. Бог этого не хочет. Он ненавидит это. Для него это мерзость. Вот в чем весь смысл. Итак, вы читайте, я благочестивый человек. Они должны восхвалять праведных, непорочных, правых сердцем, боящихся Бога, любящих имя Его, любящих спасение Его, ищущих Его и скрывающихся в Нем. Все это прилагательные, обозначающие тех, кто восхваляет Господа. Это дает вам некоторое представление о том, как оценивать то, что мы слышим в госпел-музыке. Я уверен, что есть очень замечательные люди, но они не все. Мы должны это оценить. Меня беспокоит, когда мы устраиваем прославляющие развлечения, и это театрально. Псалом 115, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему слава». Тем не менее, мы прославляем этих разных певцов. Мы хвалим этих разных певцов. У меня с этим проблемы. Не нам, не нам, а Твоему имени. Вы никогда не хвалите псалмопевца. Он никогда не требует похвалы. Он хочет, чтобы вся хвала досталась Богу. Поэтому я думаю, что некоторые из этих размышлений, которые дал нам Гункель, вполне заслуживают внимания. Я дал вам там тот псалом 50, который является псалом Асафа. Это пророческое слово, и оно призывает к хвале и жертвам хвалы. Бог этого хочет, не то чтобы ему это нужно, но это уместно. Это уместно. Это верно. Но потом сказав, например, 14 числа да, жертва, благодарственные приношения Богу. То есть он ответил на вашу молитву. Вы могли видеть конкретное выполнение своих обетов, данных Всевышнему, в том, что, когда вы были в беде, вы знали, что подходящим ответом будет то, что вы пойдете в храм и расскажете всем, что Бог сделал для вас. У вас будет тотальная жертва, в ходе которой все или ваши друзья и сообщество будут есть вместе с вами, пока вы благодарите Бога. Они призывают меня в день беды. Я избавлю тебя, и ты окажешь мне честь. А нечестивцу говорит Бог, какое право ты имеешь цитировать мои законы? Я возьму свой завет на твои уста. Ты ненавидишь инструкции, оставь мои слова позади себя. Когда вы видите вора, вы присоединяетесь к нему. Вы связали свою судьбу с прелюбодеями. Ты используешь свои уста для зла, используешь свой язык для обмана. Ты сидишь и свидетельствуешь против своего брата и клеветаешь на сына своей матери. Когда вы делали это, а я молчал, вы думали, что я такой же, как вы, но теперь я обвиняю вас и предъявляю вам свои обвинения. Подумайте об этом, вы, забывшие Бога, или я разорву вас на куски, и некому будет спасти. Приносящие благодарственные жертвы прославляют меня, и непорочным я покажу свое спасение. Итак, он не хочет, чтобы нечестивые не имели права читать его слово. Это лицемерно. Благодарите Бога за мое спасение во Христе. Кто мог бы устоять в стороне от благодати Божией? Как часто я грешил своими устами и говорил неправильные вещи. У всех нас есть. Однако Божья благодать больше наших грехов. Давайте воспрянуть духом и воодушевиться. Он хочет, чтобы весь мир пел. Вот что интересно. Видите ли, он хочет, чтобы все его хвалили. Весь мир, вот все данные, весь мир. Это на странице 61. У тебя есть весь мир. Он дает вам там все стихи. Земля, многие острова, концы земли, все жители мира, всякая плоть, все, что дышит, племена народов, все народы и нации, царства земные, все цари и князья, даже враги я есть. Он хочет всех. Другими словами, мотив того, что язычники должны восхвалять его, не является второстепенным мотивом. Вы могли видеть все эти стихи, призывающие к этому. Итак, что здесь происходит? Ну, я думаю, что происходящее возвращается к Бытию 12:1-3. Бог сказал Аврааму: «Отделись от своей земли, от своей страны и от своего народа», что Аврааму было очень трудно сделать, разорвать связи со своей языческой семьей и выйти верой только с Богом. И он очень медленно это делал. Поскольку многие люди принадлежат к разным культурам, они не спешат выходить и отделяться от своей культуры, своих традиций и своей истории. Но чтобы стать христианином, вам нужно выйти. Более того, для христианина существует крещение, которое отделяет вас, когда вы креститесь, и весь мир знает, что я отождествил себя со смертью и воскресением Иисуса Христа. Мы не спасаемся крещением, но это очень необходимое публичное провозглашение того, что я принадлежу тому, кто умер за меня и воскрес из мертвых. Я умер для своей старой жизни и возвысился до нового образа жизни. Так что это очень важный шаг в нашей идентификации как христиан, когда мы отделяемся и присоединяемся к новому сообществу. Это решающий момент. В иудаизме ты не христианин, если не крещен. В китайской культуре ты не японец. Вы не христианин, если не крещены. Вот когда ты крестишься, вот тогда от тебя и отречутся. Это отличительный знак. Я просто говорю, что так и будет. Оставьте свою семью и общество. Неужели я действительно оставил семью? Ну, я тебе скажу, ты публично крестился. Я скажу тебе, оставил ли ты свою семью или нет. Вы сделали свое новое отождествление со Христом. Потом говорит, отделяясь, потом говорит, благословлю тебя. Помните, что я сказал о благословении. Я наполню тебя силой для воспроизводства жизни. В результате вы одержите победу. Две идеи благословить, я сделаю вас плодоносными и размножающимися, и вы почините себе землю. Итак, две идеи умножаться и побеждать. Как я уже сказал, когда вы доходите до Нового Завета, Иисус благословляет и дышит на своих учеников, Он благословляет их. Он не благословляет их на физическое размножение. У Него никогда не было детей. Он никогда не был женат. Он благословляет их на духовное размножение. Итак, церковь будет расти и побеждать. Итак, нам нужно молиться о Его благословении на нас, чтобы мы могли духовно воспроизводиться как плод. Возможно, мы одержим победу и установим Царство Божие, которое является Царством любви, благодати, истины и всего прекрасного и чудесного. Ну, это то, что Он выделил. Бог благословит их. Потом говорит Аврааму: «И будешь ты благословением». Другими словами, вы сделаете других людей плодотворными и победоносными. Вы будете благословением. Итак, как это происходит? Что будет, говорит Бог, если они тебя проклянут, то я прокляну их. Здесь на иврите есть два разных слова для обозначения проклятия. Во-первых, если они проклянут вас, еврейское слово будет калалом. Это означает, что калал означает быть светом. Если они относятся к вам как к незначительному, как к просто другому человеку, просто к другому человеку, вот что означает слово «проклятие». Они очерняют тебя, а ты ничем не отличаешься от кого-либо еще. Это именно то, что они хотят сделать с Иисусом. Они хотят получить исторического Иисуса. Они хотели уйти от того, что он просто еще один человек. «Да, ты хороший человек», но он всего лишь еще один человек. Они проклинают Иисуса, потому что не признают, кто такой Иисус на самом деле. Они просто относятся к нему как к другому человеку. Это проклятие. Это калал относиться к человеку легкомысленно. Бог сказал: «Того, кто это сделает, я прокляну». Теперь это ара, это другое слово. Это противоположность благословению. Они закончат смертью, окажутся бесплодными и не одержат победу. Именно это я вижу сегодня в Америке. Мы относились к Иисусу безразлично. В результате мы не воспроизводим церковь так, как она должна воспроизводить себя. Это не так победно, как хотелось бы. Но в любом случае, кто будет относиться к тебе легкомысленно, незначительно, того я прокляну. Но тот, кто благословляет тебя, то есть в данном случае, признает тебя источником благословения. Поэтому те, кто благословляет вас, то есть хотят, чтобы вы приумножились. Кто хочет, чтобы вы возрастали и побеждали, я благословлю их и сделаю так, чтобы они плодились, возрастали и побеждали. Вот как это происходит. Итак, что говорит псалмопевец: язычники благословляют нас, и вы будете благословлены. Вот в чем дело. Все народы должны, по сути, знать, что я есть, это великий псалом 100, знать, что Господь я есть, Он сам есть Бог. И знайте, что мы Его люди. Мы овцы Его пастбища. Признайте это, войдите в Его благословение и славьте Господа. Вот о чем мы здесь говорим. На самом деле это сборник миссионерских гимнов, пытающийся добиться спасения наций при посредничестве посреднического царства. Сегодня это реализуется не в неверующем сионизме и евреях. Это не так. Они сказали Иисусу «нет». Они обошлись с ним незначительно. Они отрезали себя. Я верю, что они вернутся, если я прочитаю 11-ю главу послания к римлянам, но сейчас это не Царство Божие. Кто является семенем Авраама? Кто тот, кто дает благословение? Это Иисус. Он сын Авраама. Он тот, кто идеален. Итак, для нас сегодня, в новом устроении, это означает благословлять Господа Иисуса Христа. Знай, кто Он. Он – Спаситель, и кроме Него нет спасения. Итак, признайте Его, благословите Его, чтобы Он мог возрастать и побеждать. А вы, в свою очередь, будете возрастать и побеждать. Итак, кто такой Христос сегодня? Ну, это мы. Это ты и я, удивительная благодать Божия. Я думаю, что стоит взглянуть на два стиха, в которых говорится об этом, чтобы понять, кто мы на самом деле. Мы народ Божий. Он выбрал нас. Он наш пастырь. Итак, третья глава послания к Галатам будет состоять из одного стиха. Я бы посоветовал вам посмотреть 3-ю главу послания к Галатам и конец главы. Хорошо иметь Библию с заголовками книг, чтобы сориентироваться. Теперь 3 глава, стих 26. Итак, во Христе Иисусе все вы призваны детьми Божиими через веру. И он разговаривает с церковью в Галатии, пока они не будут представлять всю церковь. Ибо все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужчины и женщины. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если вы принадлежите Христу, то вы – семя Авраамова и наследники по обетованию. Вы – народ Божий. Вы – семя Авраама. Слишком часто мы думаем, что именно евреи являются физическим семенем Авраама, но они будут истреблены. Семя Авраама, духовное семя Авраама – это ты и я. Тот, кто благословит вас как представителя Иисуса, будет благословлен. И вы говорили о Гедеоне, человеке, который привел вашего отца ко Христу через Библию Гедеона. Видишь ли, он благословил тебя. А потом вы умножили. Это было благословением. Или еще раз возьмите другой стих из Писания, 1 Петра, 2 глава, стихи 9 и 10. Теперь Петр обращается к зарубежной церкви точно так же, как Павел говорил это к церкви в Галатии, языческой церкви. И он сказал: «Нет ни еврея, ни грека. Если вы во Христе, вы являетесь семенем Авраама, независимо от вашей этнической принадлежности». 1 Петра, 2 глава, стихи 9 и 10, к рассеянным по церкви, большинство из которых – язычники. И затем он говорит им в стихе 9: «Но вы – избранный народ, царственное священство, святой народ, особое достояние Бога, чтобы вы могли возвещать хвалу тому, кто призвал вас из тьмы в свой чудесный свет». и именно поэтому вы были призваны воздать хвалу Богу. И когда вы воздаете хвалу Богу, тогда другие будут благословлять вас, и вы, в свою очередь, будете благословлены. Итак, весь мир должен славить Господа. Псалом мы рассмотрим позже. Радуйтесь Богу, вся земля, пойте славу имени Его. Но обратите внимание на всю землю, воспойте славу Его имени, прославьте Его хвалу. Скажи Богу, как ужасны твои дела. Ваша сила так велика, что ваши враги присмыкаются перед вами. Вся земля склоняется перед тобой. Они поют тебе хвалу. Они поют хвалу твоему имени. Итак, не только собрание и хор левитов поют хвалу, вся земля поет ему хвалу, и вся земля воздает ему хвалу. Когда ты просто посмотришь, а мой Господь, мой Бог, какой ты великий. И когда я смотрю на него, я вижу раскаты грома, вижу горы и так далее. Все это воздает хвалу Богу. Я имею в виду, что когда я смотрю на творение, оно просто за гранью понимания и воздает огромную хвалу Богу. Что за Бог создал такое искусство, его красоту? И знаете, компьютер просто фантастический. Мы можем видеть всю землю. Вы получаете эти изображения от людей, гор, рек, ручьев. Я только что разослал целую кучу фотографий, которые меня просто ошеломили, пение птиц и маленькие насекомые. Это просто все они. Для меня это просто за гранью понимания. Все творения славят Бога. Люди, смотрящие на это, не хвалят Его. Это невероятно. Это невероятно. И не только это, но и последнее я сам воспою ему хвалу. Гункель насчитывает около сотни форм. Он не перечислил их всех. Один раз он их не перечислил. Он не отдал все 100. Но вот знаменитый. «Хвалите Господа, душа моя, все сокровенное существо мое, хвалите святое имя Его. Славь Господа, душа моя, и не забывай всех благ Его». Тот факт, что мы здесь, это Его выгода. Мы обязаны Ему своей жизнью. Мы обязаны Ему самим своим дыханием. Если Он перехватит дыхание, мы умрем. Его преимущество повсюду. Мы выходим куда-нибудь и устраиваем великолепные обеды, вино и так далее. Слава Господу, вся душа моя, за все блага Твои нам. Все в порядке. Теперь мы подошли к основной части, к поводу для похвалы. Здесь я сразу перейду к пункту Си, богословию на странице 64. Богословие, в чем причина похвалы? Теперь из этого можно написать целое богословие. На данном этапе я просто пытаюсь дать вам почувствовать псалтирь. Я, конечно, не могу передать вам все содержание, но, с другой стороны, я чувствую, что у нас должен быть шведский стол из чувств ко всей книге и к тому, что является топливом для похвалы, что они хвалят. Вот что мы делаем. Мы собираемся разделить это на 10 частей. Первое, на что я обращаю внимание, это богословие самих людей. Их богословие, как я сказал, их слова хвалы становятся Словом Божьим к нам. Итак, мы изучаем богословие через их слова хвалы. И они вознесли хвалу в храме. Это написано во Вдохновенном Писании. Сегодня мы читаем их слова хвалы, которые были таким сладким спасением для Бога. Мы изучаем богословие среди восторженных восхвалений. Какой замечательный и подходящий способ изучения богословия. Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать богословие как сухую беседу, научный анализ, который вы получаете в систематике, вы изучаете богословие в энтузиазме хвалы. Я думаю, это аутентично. Так и должно быть. Делая это, я в некоторой степени чувствую, что портю этот замечательный материал, просто рассматривая его таким аналитическим способом. Но я думаю, что полезно увидеть, каковы качества Бога. Итак, это первый момент. Гункель подчеркивает, что в вавилонских и египетских параллелях редко можно услышать чистую похвалу. Оно почти всегда связано с прошением, что дает вам подозрение, что существует скрытый мотив отстранения от настоящего восхваления Бога. Ну а теперь страница 65. Сказав это, он теперь нарисовал мощный образ непередаваемых качеств Бога. Я считаю, что богословы правильно различают непередаваемые и передаваемые атрибуты Бога. Его непередаваемые качества — это качества, которыми мы не можем поделиться. Им нельзя сообщить, что мы участвуем в них, поскольку у нас одинаковые атрибуты. Передаваемые качества — это те, которые мы также можем иметь благодаря нашим отношениям с Богом. Итак, непередаваемыми атрибутами будут его простота, его вечность, его всеведение, всеведение, всемогущество. Те, в которых я не могу участвовать. Я могу ими восхищаться, я могу их хвалить, и они совершенно необходимы, но я не могу в этом участвовать. Это не я. С другой стороны, его коммуникативные качества — это благодать, милосердие, истина и справедливость. Это передаваемые качества, которые я могу отразить в Боге. Итак, он правильно делает, богословы все так делают. Они проводят различия между непередаваемым и передаваемым, чтобы помочь нам лучше понять Бога. Теперь коммуникативные атрибуты — это, прежде всего, его непринужденность, о которой говорится в первом абзаце. «Пасейтности» — это латинское слово. «А» означает «ад», а «сейти» означает «я». Это значит, что он существует сам по себе. То есть Бог не является производным. Никто не создал Бога. Он ни от чего не зависит. Все зависят от Него. Значит, следовательно, Он из себя и что-то есть. Человеческий разум не может этого понять. Все, что мы знаем, имеет начало и конец, но есть существование. Что такое? Материалист говорит, материя есть, а она вечна. Так было всегда. Библия говорит, что Бог создал материю. Бог есть, Дух есть — это фундаментальное разделение в философии. Что такое и что такое реальность? Является ли материя реальностью, всей реальностью? Я бы сказал, что материя блестяще организована по законам, иначе ее бы не существовало. Другими словами, во всем творении существуют законы. Законы предполагают интеллект. У кого-то может быть закон, по которому все это действует. Мне кажется. Итак, по крайней мере, это рациональная мысль о том, что действительно важно, так это то, что Библия говорит, все зависит от него. Для меня также рационально то, что чтобы не было, это жизнь. Это правда. Это справедливость. Все остальное, кроме того, чем является Иисус, Сын Божий, который является образом Божьим и представляет то, чем является Иисус, все, что не похоже на Иисуса, является заблуждением. Это подделка. Это сбивает нас с пути. Христос — это слово, которое всегда было рядом. Лучше всего можно сказать это с самого начала, но есть Христос, есть Троица, и это настоящее бытие. Все остальное эфемерно, и все зависит от этой первопричины. Вот о чем мы говорим. Об этом говорят псалмы. Это я цитирую Гункеля. У него есть Яхве, или я бы сказал, что есть, цитируя псалом. Ты останешься Богом навсегда. И вы были из тех времен, когда еще не родились горы, прежде чем были сотворены земля и мир. Тысяча лет в твоих глазах подобно вчерашнему дню, когда они прошли. Опять же, вы основали землю раньше времени. Небеса — дело рук твоих. Они пройдут, а вы останетесь. Все они спадают, как одежда. Ты меняешь их, как одежду, но остаешься прежним, и годам твоим нет конца. Господи, сколько дел твоих! Земля полна твоих созданий. Он сказал, и это произошло. Он скомандовал, и оно стояло там. Все они ждут вас, чтобы вы предложили еду в нужное время. Вы даете им это. Они собирают его. Вы открываете руку, и они довольны добром. Ты прячешь свое лицо. Они съеживаются. Вы переводите их дыхание, и они угасают и обращаются обратно в прах. Все зависит от Бога. Но это здорово. Как можно было бы сказать это лучше, чем в стихах? Как чудесно, я имею в виду, я так счастлив, что Бог призвал меня делать то, что я делаю. Я имею дело с величайшей литературой, когда-либо написанной. Это абсолютно эстетично. Это интеллектуально сложно и всегда замечательно. Это как слушать Баха. В его фугах и прочем всегда слышишь что-то новое. Этому нет конца. Это такое духовное благословение. Насколько нам повезло, что у нас есть такое Слово Божие и истина. Какая привилегия! Благослови, Господа, душа моя, что у нас есть такой класс. У нас есть такое библейское обучение, чтобы мы могли распространять его, получать от него удовольствие и учиться читать Слово и служить ему. Слава Богу за Билла Маунса и так далее. Хорошо. Ближе к этому относится следующий текст «Бог вечен». Об этом и не только вечном мы уже говорили. Видите ли, я только что просмотрел вступление Гункеля ко всем куплетам. Он свят и грозен, превознесен над всем миром, величествен и великолепен, могуч безмерно, велик в делах и поступках, неисчерпаем в знании и несравненно чудесен. Итак, это его непередаваемый. Ни у кого нет его власти. Ни у кого нет его мудрости. Никто не может быть в настоящем и так далее. Хорошо. Таковы его непередаваемые качества, которые мы изучаем благодаря восторженным похвалам его народа. Я думаю, это лучший способ изучить богословие. Теперь яркие образы его коммуникативных качеств и его основных коммуникативных качеств даны, скажем, например, в Исходе 34:6. Возможно, вам захочется обратиться туда, потому что это пять фундаментальных качеств, Исход 34:6. Это сцена с золотым тельцом, и Израиль вопиюще согрешил. Они изменили своего славного Бога, о котором мы говорили, в образ быка, который ест траву. И если вы не возражаете против того, чтобы я это сказал, черт возьми. Можешь представить. Испражняешься, и ты поклоняешься этому. Как ты мог это сделать? И как можно изменить милого Господа Иисуса Христа и восхвалять людей-прелюбодеев, блудников, лживых? Как вы могли бы подменять и восхвалять людей, и восхвалять место Иисуса? И как можно заменить мамону и деньги, которые так нестабильны, блохи, сексапильность, собственная гордость? Как вы можете хвалить это по сравнению с Иисусом? Для меня это так иррационально и ошибочно. Но вот передаваемые атрибуты, Исход, глава 34:6. А Израиль, я отошел от фона, они отдали золотого тельца и заменили своего славного Бога этим травоядным быком. А они, в своего рода вуду, в языческих религиях имитировали плодородие богов. И вот они устроили сексуальную оргию. Можете ли вы представить себе это у подножия горы? Когда приходит Моисей, Бог приходит в ярость. А если бы это было не так, то с Богом что-то не так. Если у вас нет морального негодования, значит, с вами что-то не так. Когда ты видишь зло и не возмущаешься против него, ты мертв. А у Бога моральное негодование. Если он этого не сделал, он недостоин поклонения. Итак, у него есть моральное негодование, и у Моисея его тоже нет, пока он не спустится с горы, не увидит это и не разобьет каменные скрижали. Но что теперь произойдет? Что произойдет с Божьим народом? Оно умрет. И Бог говорит, что мы начнем с тобой все сначала, Моисей. Мы создадим из вас новый народ, из семени Авраама. Моисей говорит, нет, ты сказал не это. И Моисей, очень скромный человек, какая честь, если весь мир вернулся к Моисею. Нет, этого не может быть. И тогда Бог говорит, план Б. Что ж, перед вами пойдет ангел Господень. Он покажет вам путь. Моисей говорит, нет, я не пойду. Я хочу тебя. Ты должен быть со мной в моем присутствии. И поэтому вопрос в том, как Бог может присутствовать среди этого нечистого народа. Конечно, у них есть система жертвоприношений, но тогда Моисей говорит, покажи мне славу твою. и его слава — это его благодать, что совершенный Бог может жить с несовершенными людьми. И вот, говорит он, Боже, яви мне славу. И в Исходе, 34 главе, стих 6, и Господь прошел перед Моисеем, провозглашая Господа, Господа, Бога сострадательного и милостивого, долготерпеливого, многомилостивого и верного, сохраняющего любовь к тысячам, прощающего зло, непокорность и грех. Итак, вот оно, его сострадание, его, изобилующее любовью, это прекрасно. Сюда входят его Рахамим, Хананим, Эрих. А по им Хесед веймет. Иногда я могу лучше думать на иврите. Итак, позвольте мне подумать здесь на иврите. Первое слово «рахамим», что означает его милость. Это слово происходит из утробы матери. Это то, что чувствует мать по отношению к беспомощному ребенку, который не может себя накормить, очиститься, искупать, обладает тотальным состраданием, милосердием. А Хананим благодать дарует доброту там, где она не заслужена. Эрих Апаим означает вытянутое лицо, полностью терпеливый по отношению к людям, не беспокоящийся. Я расскажу о Хеседе и Эрих веемет верности и несостоявшейся любви. Это его атрибуты. И именно поэтому мы существуем, несмотря на наш грех. Он милостив. Он не злится на нас и свободен, потому что Христос заплатил за нас цену. Итак, Бог справедлив. Но далее он говорит, что все же не оставляет виновных безнаказанными. Ну как такое может быть? Он просто простил всех виновных, и теперь виновные остаются безнаказанными. Лучшее, что я понимаю, это то, что если ты не принимаешь его благодать, ты все еще остаешься в своем грехе и виновен. Но если вы примете его милость, его жертву и его прощение, тогда вы будете прощены. Прости нам наши согрешения, как и мы прощаем их. И он прощает все наши прегрешения. Это его милость к нам. Однако, какими бы злыми мы ни были, какие бы скелеты ни находились в нашем шкафу, они будут отодвинуты от нас так же далеко, как восток от запада, потому что Бог милостив, и его благодать больше, чем наш грех. Вот почему он может жить с нами и быть среди нас. Это его коммуникативные качества. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это занятие номер 7 «Гимны. Повод для похвалы. Богословие гимнов».